Сегодня я и Марина Тамарова обсудим все про креативную индустрию. Кто такой продюсер, как TikTok изменил индустрию, про молодое поколение, рекламные кейсы в РФ, виральность роликов, воровство идеи и как искусственный интеллект нас всех заменит.
А наболевшим.
Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, и это подкаст «О наболевшем», где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Вы скажете, какие хорошие идеи были на подкасте? А я вам скажу, хорошая идея на подкасте — это звать замечательных, умных, образованных и, самое главное, интересных гостей. И чтобы этим хорошим идеям следовать, сегодня у нас в гостях замечательный эксперт, прекрасная девушка с красивейшей улыбкой, и помимо этого еще и успешный предприниматель, продюсер, SEO. В общем, шапка профиля в Инстаграме, она крайне сильно заполнена. Вот, зовут ее Марина Тамарова. Вот, и я думаю, сейчас она, в классической схеме сама себя представит, чтобы я, конечно, не наврал. Марина, привет.
Всем привет. Очень рада быть приглашенной гостьей здесь. Да, я продюсер, действительно, я занимаюсь продюсированием, наверное, около 20 лет, боже упаси, вот.
Жестко.
Да, около 7 лет я руковожу своим видеопродакшеном, мы снимаем рекламные ролики для разных брендов, различные спецпроекты иногда делаем, и вот запускаем еще некоторые новые направления и по вертикальным видео, и международные направления. В общем, с этой сферой всячески развиваемся активно.
Классно, классно. На самом деле, это такой, не самый типичный гость для нашего подкаста, будем честны. Вот, поэтому мне бы хотелось, как, знаешь, я в детстве, я вот мальчик, я хотел драться, например, да, я бы хотел быть сильным, пойду на карате, вот, там, или на бокс. А там были ребята, которые становились там, грибунами, гребли лодки. И я всегда вот думал, как вы пришли к этому, ты такой сидишь и такой, буду грести лодки, буду, или там, буду кататься на лошадях. И вот у меня такой абсолютно дворово-пацанский вопрос к тебе, как ты к этому пришла, что ты, это такой вопрос, как ты, что ты сделала, чтобы оказаться там, где вот сейчас, если так вводно, скажем так.
Ох, тогда нужно вернуться, наверное, далеко в прошлое, когда я еще училась в школе, наверное. Во-первых, я решила, что мне надо переехать в Москву, что это обязательно должно случиться как-то в моей жизни, что сразу после школы надо ехать в Москву, потому что тут все самое интересное, тут вся жизнь, а еще лучше, по миру покататься, в Голливуд съездить. Планы были большие. И когда я училась в школе, у меня было такое хобби с подружками. Мы любили ходить на всякие концерты приезжих звезд. В основном мы любили рок-концерты, мы слушали вот этот русский рок, были фанатками. И других звезд, не обязательно рок, мы любили слушать, ходить на концерты. И еще у нас было такое развлечение, мы любили подкарауливать у черных входов-выходов, у гримерок и так далее, чтобы взять автограф, сфоткаться, как-то прикоснуться к этим самым звездам, селебрити. Казалось, что это супер круто. И, конечно, у нас не всегда это получалось, там кто-то нас периодически там прогонял, не пускал, там вот их администраторы, директоры, все такие были серьезные люди, нам надо было там, как-то втереться к ним в доверие, пройти там, договориться, еще что-то, и я всегда так на них смотрела и думала, вот везет, конечно, им, вот я вырасту и тоже буду каким-нибудь директором, администратором, буду все время тусить со звездами и никого не буду к ним подпускать. Вот, и я тогда думала о том, что, может быть, я хочу быть каким-то, музыкальным продюсером или вот как раз связанным с администрированием как раз, концертных каких-то туров, еще что-то, вот. Но потом, когда я приехала в Москву, почему-то у меня эта мысль пропала на какое-то время, я даже не знала, где этому учиться и вообще учиться, и откуда начинать, что вообще делать, я подумала, что, пойду, наверное, на психолога поступать. На психолога меня, к сожалению, не взяли, потому что, как оказалось, самый главный экзамен, первый, который надо сдать, это математика почему-то для психолога. Для меня это оказалось новость. А я училась последние 2 года как раз в гуманитарном классе. И несмотря на то, что у меня на самом деле хорошие способности именно к математике, к физике, к геометрии и так далее, но я не учила математику, я не сдала эти экзамены, и в итоге я провалилась. И как бы сразу после школы я никуда особо не поступила, и это был такой провал. И, конечно, у меня родители там на меня очень что-то были недовольны с учетом того, что я закончила школу с золотой медалью, и как так, я все провалила. Но я им пообещала, что ладно, давайте я еще подучусь, и на следующий год поступлю уже куда мне надо. На следующий год я тоже особо никуда не поступила, но... Уже...
Это рассказ успешного продюсера. Я там никуда не поступил, там никуда
да,
не взял.
Так ну,
я стал
успешным человеком. Примерно так и было, да. Вот, и когда уже закончился практически вот этот сезон поступлений, где-то уже ближе там к сентябрю, мне какая-то подружка говорит, слушай, я знаю, есть такой институт кино и телевидения, туда очень легко поступить, туда вообще там почти всех берут. Я говорю, классно, кино и телевидение, это же так здорово, это как раз вообще необычно, супер, пойду. Ну и все, я пришла, я уже опоздала на все экзамены, но приемная комиссия увидела, что я медалистка, такие, ладно, иди вот сейчас напиши там математику, работу сдай, и если что, мы примем экзамен. И я сижу, я смотрю на эти примеры после всех того года, что я училась с репетиторами по этой математике. Это вообще мне показалось фигня, ерунда. Я быстро написала, сдала, и они сразу же при мне, смотря результаты, говорят, ну, поздравляем, вы поступили к нам в институт.
Очень быстро.
Да, ну и, собственно, так я оказалась на факультете экономики и менеджмента московского филиала Санкт-Петербургского института кино и телевидения. И имела полное законное право сказать родителям, что я остаюсь в Москве, я учусь, все, пока. Ну, в общем, как-то так уже началось, да, формироваться.
А ты откуда?
Самарская область, это город Новокуйбышевск, есть такой небольшой город, где-то 30 километров от Самары. Вот. Ну, я там все детство и в Самаре, и в Новокуйбышевске, естественно, училась, и, в общем, вот.
Ну, такая очень, очень киношная история, на самом деле. Да. Как будто ты сама эту историю спродюсировала сейчас. Я приехал из Самарской области, несмотря ни на что. Очень прикольно.
Да, да.
Так, и как оно получилось, что ты стала вот таким Стивеном Спилбергом небольшим, получается, российским?
На самом деле тоже был путь такой достаточно долгий. Несмотря на то, что я училась в институте, я не сразу попробовала именно в этой сфере найти работу. Я одно время работала, ну, какое-то время я работала в промоушене. Это вот девушки, которые ходят, предлагают поменять вашу неполную пачку сигарет на полную пачку.
Помню.
Еще какие-то такое были, да, различные акции. Потом как-то, опять же, через друзей и знакомых я несколько месяцев устроилась на работу администратором, звукорежиссером прямого эфира утреннего, когда вот на телевидении вот эти сумасшедшие дикторы и ведущие, которые встают в 4 утра и приходят в студию и вот радостные будут, начинают эти программы. Я была, собственно, там, подключала микрофоны, выводила титры, плашки, но я там продержалась несколько месяцев, потому что это, конечно, было очень тяжело так рано вставать. Ну и, собственно...
Ну, вообще же, есть вероятность того, что у этих людей нет ног, и это на самом деле как Хрюша со Степашкой куклы просто, потому что я не понимаю, кто в это время встает, и вот с таким лицом, типа, радостным это рассказывает.
Да, причем они годами...
Это герои труда, на самом деле.
Они годами могут вести эти шоу, но я думаю, что сейчас в эру искусственного интеллекта, я думаю, будет выгодно делать такие аватары, и, пожалуйста, сиди хоть 24 часа. Вот, и потом я стала задумываться о том, чтобы все-таки найти работу именно в продюсировании, но тогда еще не было такого обилия, не знаю, каких-то продакшн-студий, рекламных агентств, еще таких вот различных вакансий не было в открытом доступе. Максимум, куда можно было пойти, это вот куда-то в телецентр. Ну, в кино сериалы я тоже не беру, потому что это тоже было все вообще не популярно, непонятно было, как туда попадать. Но мне повезло, и я устроилась в продакшн-студию. Меня взяли на должность координатора. Эта студия делала программы для ТВ-3 и документальные фильмы. Ну и, собственно, я там начала вообще смотреть, как это все происходит. Я помню, там был парень-монтажер, который меня встретил. Он сразу просек, что я не супер вообще в теме, что происходит. То есть у меня не такой опыт, как я говорила на собеседовании. Вот. Он мне сразу сказал: так, смотри, вот эта кассета Betacam, вот это DVCam, объясняю один раз, не перепутай. Ну, как-то, да, я сразу начала, буквально через 2 месяца я уже продюсировала, я уже организовывала как администратор полностью съемку передачи «Другое кино» с Александром Эвскляром. Мы делали пул из 2 смен. И, собственно, вот так и началось. Но на самом деле это не конец как бы всего, не обучение, потому что это продолжается все время, и, наверное, даже и до сих пор что-то случается новое, чему приходится учиться. Так что это путь, как это, нет цели, только путь.
Это стильная перебивка. Перебивочка.
Чтобы люди были в контексте. Вот, и даже чтобы я был в контексте, вот, да, ты можешь немножко рассказать про сам продакшн, что вы делаете прикольного, чем ты, может, гордишься, вот, и как вы начали это делать, типа, вот, немножко про непосредственно детище свое.
Да, расскажу. Честно сказать, это не была какая-то специально выношенная идея и моя там вот идея фикс, что я хочу свой продакшн. Я об этом вообще никогда не думала. Я никогда не думала, что я смогу быть предпринимателем, иметь свой бизнес и так далее. Я просто любила вот именно процесс продюсирования. Мне нравилось, не знаю, искать способы, как реализовать проект. Мне нравилось представлять, какие люди его организуют, их собирать, как-то организовывать и все это контролировать, координировать. И мне хотелось, конечно, каких-то классных, амбициозных проектов, интересных, которые именно как-то творчески меня будут вдохновлять. И так случилось, что я на вот последнем месте работы, где я работала, я была агентским продюсером, мне казалось, что у меня очень мало влияния именно какого-то моего личного вклада вообще во весь процесс вообще происходящий, потому что был клиент-заказчик, было агентство, креатив от агентства, был продакшн, кто это все реализовывал, и я между этим всем просто как-то их все связывала. Но лично своего вклада, как мне казалось, было мало. И так получилось, что у меня были подруги со мной рядом, и у нас были какие-то разовые точечные заказы, а также от наших там друзей, знакомых, которые к нам просто приходили и говорили: снимите нам ролик, помогите нам что-то снять. Ну и мы, конечно, предлагали такую услугу, и в какой-то момент кто-то из подруг говорит: ну все, хватит, давай уже, пора делать свое, давай заработаем денег, увольняйся, все, давай будем увольняться и будем делать свой продакшн. Вот. А я, поскольку все равно хотела что-то менять в жизни, я подумала: ну ладно, ну раз так, так так. Уволимся и будем делать свой продакшн. И мы уволились в какой-то день. Мы начали встречаться. На тот момент у нас не было офиса, мы встречались в Старлайте на Пушкинской. Каждый день почти. И вот обсуждали какие-то планы, как мы вообще будем дальше жить, что делать. В принципе, знания, как продюсировать ролики, у нас были. Мы это много раз делали, и с этим особо не было никаких проблем. Но мы абсолютно ничего не знали на тему вообще, как строить свою компанию, какие вообще нужны навыки управления, еще каких-то бизнес-процессов. Вообще ничего не знали. И, конечно, это все пошло вот уже в процессе нашего существования. Мы стали потихоньку офигевать от того, сколько всего еще нужно знать, уметь, понимать, и что продюсирование проекта, там, рекламного ролика, это вообще не равно, как вести свой бизнес, свою компанию управлять. То есть это разные вещи. Но в целом у нас были заказы, конечно, не такие там суперинтересные и многоденежные, как мы ожидали, но приходили к нам ребята. Хорошо, что у нас были достаточно обширные связи в тусовке, вот как раз рекламный, диджитал и так далее. к нам приходили ребята, к нам приходили достаточно крупные агентства, уже были крупные бренды. То есть мы как-то сразу миновали вот этот этап, когда мы работали там с каким-то малым средним бизнесом. Мы, в принципе, сразу, у нас были такие классные клиенты, как Mondelez, Сбербанк и так далее. То есть мы сразу работали с крупными клиентами. И в целом как-то потихоньку мы все с года в год улучшали наши кейсы. И вот так это все развивалось. Mm-hmm. В принципе, вот просто делай, делай хорошо, и как-то это происходит.
А получается, это вот непосредственно Made Production вот по сей день? Это вот про это время, да, говоришь?
Да, Mate. Только мы Mate. Мы Mate произносимся на российском рынке, а в наши международные подразделения это Made, потому что Made — это как по-английски дружок-приятель. В принципе, тоже нам подходит.
Oh, sorry, my bad. I don't know, speak Russian. Sorry. Короче, получается, ты, получается, сооснователь вместе с подругами, да?
Да, на момент основания нас было трое, а потом нас осталось двое.
Я это спрашиваю не только потому, что я сливаю налоговую всю деятельность гостей, но и потому, что я этим хотел подчеркнуть, что вы как бы же изначально не бизнес-менеджер были,
вообще нет,
правильно?
Ни разу.
Я к тому, что любовь к своему делу, она со временем, сквозь шишки, понятно, геморрой, мешки под глазами, но любовь к своему делу, она как бы сделает из тебя предпринимателя, потому что, надо делать то, в чем ты шаришь, типа, что ты любишь, вот, и ты очередной пример, который это показывает людям. Я думаю, дорогие самцы и самочки тоже так найдут себя и будут такими же классными, улыбчивыми, как ты, иногда я.
Стильная перебивочка.
Допустим, вот смотрит, вот сейчас слушает какой-то SEO Cartier, например. Вот сидит, слушает мой подкаст, едет где-то там в Ницце, может быть, и такой, Mate, да? Чё мне надо от них, да? Вот типа, что вы делаете? То есть на таком, языке, довольно понятным. То есть вы снимаете ролики, да? Или вы разрабатываете концепцию, сценарии или как?
Мы в основном, мы позиционируем себя именно как продакшн-студия. То есть мы работаем уже с готовым креативом, который нам обычно приносят агентства рекламные. То есть обычно разработка креатива — это на стороне рекламных агентств, а мы уже непосредственно как продакшн, мы уже вот те руки и та как финальная точка, последнее звено вот в этой цепи производственной, да, которая, собственно, воплощает все задуманное. Да, мы собираем уже команду, ищем режиссера, ищем там художника-постановщика, покупаем реквизиты, все это уже на нас происходит. Конечно, у нас были случаи, когда к нам обращались именно за разработкой креатива, и мы, в принципе, можем это сделать. Единственный момент, что у нас нет в штате, поскольку это не наше основное направление, у нас нет в штате своих креативщиков, прям таких профессиональных матерых, но мы, конечно же, можем привлекать там своих коллег, у нас есть креативные пары, наши там друзья, знакомые, партнеры. Конечно, мы их привлекаем, но здесь есть такая несостыковка, часто бывает, что обычно клиент, когда просит разработать креатив, он не хочет за это платить. Он говорит, что вы придумаете, а если нам понравится, то мы купим. Вот. Да, это на самом деле очень распространенная история на российском рекламном рынке. Вот, это вполне существует. И, кстати, рекламные агентства чаще всего тоже по этому принципу участвуют в тендерах, но у них хотя бы креатив в штате, потому что это их направление основное. И мы одно время, когда вот мы тоже только начинали, мы думали, что это классный шанс там как-то с клиентом начать работать, мы шли на эти условия, мы придумывали бесплатно, мы либо там сами подключались, либо там договаривались с ребятами вот на тех же условиях там, да, тендерных, но как показала многолетняя практика, что такой креатив, он и не особо ценится клиентам. То есть, да, мы делали классные идеи, мы делали классные презентации, и действительно идеи были классные, потому что я даже иногда пересматриваю их там несколько лет спустя, И я вижу, что, блин, крутые идеи, и даже некоторые из них уже кто-то реализовал там в других обстоятельствах, но ну, идеи, правда, рабочие были. Вот, и поскольку это все уходило в никуда, клиент мог пропасть, клиент мог даже не дать никакую обратную связь, он может сказать, ой, а мы передумали вообще это все делать, да, там еще что-то. Ну, то есть это получалось не очень... А времени это занимало очень много, потому что, ну, креатив разработать, это прям такая серьезная работа на самом деле. И поэтому мы сейчас стараемся Верю. Вот такие истории не брать, то есть либо мы берем уже с каким-то ценником, да, за креатив, что, пожалуйста, мы это сделаем, это стоит столько-то, если вам понравится...
Сумку на стол, сумку
на стол. Да, если вам понравится, соответственно, мы потом посчитаем продакшн, это уже сделаем, и все будет хорошо, вот. Но вот, да, такая схема, то есть в основном мы делаем готовый креатив, считаем, производим, и иногда можем... делать свой, но за деньги.
Есть такой русский фразеологизм, который говорит о том, что пиздеть не мешки ворочать, и вы вот непосредственно мешки ворочаете. То есть рекламные кампании занимаются первой частью фразеологизма, а вы занимаетесь непосредственно второй.
Да, так и есть.
Это стильная перебивка.
Перебивочка.
Вот смотри, мы, поскольку уж мы начали говорить о бизнесе, о структуре, он, ну, очень так, очень серьезно разговаривать на бизнес-темы, я предлагаю по этой же теме пройтись немножко, да, и, в общем, обсудить вот такие бизнесовые моменты. Вдруг молодые слушатели захотят, может быть, стать продюсерами, не знаю. Вот, вообще, слово «продюсер», да, если мы вернемся в какое-то... в какую-то литературу эпохи классицизма, может быть, в кинематограф нулевых годов, то для широкого понимания слова продюсер — это такой жирный мужик, который за все различные привилегии с ним какие-то, может быть, я так это, видишь, очень увиливаю сейчас, чтобы никого не задеть. Вот, короче, это такой толстый дядька, который решает, кто будет много зарабатывать, и поэтому вокруг него много молодых жриц. Вот, то есть это такое, может быть, старороссийский, может быть, американское понимание продюсера. Вот, кто такой продюсер, по-твоему, да? Вот, как, что ты делаешь, вот, конкретно ты, и какая миссия у продюсера в компании?
Да, это из как из того мема, а ты точно продюсер, когда
да, да, девушка да, спрашивает. Именно.
Ну да, такой стереотип есть, особенно, наверное, это вот как раз какие-то голливудские продюсеры середины 20 века. То есть это, по сути, человек, который что-то производит. Конкретно мы производим рекламу, ну то есть мы организовываем процесс производства, а там уже в зависимости от специфики, да, есть продюсеры, там, кинопродюсеры, есть сериальные, есть ТВ-продюсеры, мы рекламные продюсеры. Также даже вот из рекламных продюсеров, если взять там какую-то градацию, да, есть, например, генеральный продюсер, есть исполнительный продюсер, есть креативный продюсер, есть линейный продюсер, и у каждого тоже свои какая-то специфика задач. Я, получается, уже выступаю как генеральный продюсер, очевидно. То есть я именно в какие-то серьезные, там, детальные производственные вопросы уже не лезу, но я могу все равно там сказать какое-то свое последнее слово, там, не знаю, выборе режиссера или там в том, какой у нас финальный монтаж будет, да, там какие-то свои вот эти правки внести. Но, ну и глобально, конечно же, у меня глобальная ответственность за всю работу своего продакшена, как, и как владельца, и как генерального продюсера, потому что я все равно ответственна за производство всего контента, что мы делаем.
Очень интересно в плане того, что может сложиться впечатление, что продюсер — это такой, знаешь... Человек, который ничего не делает, который просто тыкает пальцем и говорит, что ты туда иди, ты сюда иди, но я как человек, который продюсировал какие-то, ну, вещи, да, и понимаю, что это, ну, дичайшая работа и, типа, очень большой груз ответственности на этом лежит на человеке, и, типа, это человек, который изначально как бы в гильотину залезает и из нее командует. Вот, мне кажется, вот эта история. Поэтому, дорогие самцы и самочки, сто раз подумайте, профессия опасная. Да. У меня был актер Азиз Бейшеналиев. Это крутой российский, кыргызский, казахский актер. Вот он был на подкасте у меня, и я его спросил, что ты можешь посоветовать начинающим актерам, типа, что ты можешь им какое-то напутствие дать, вот. Он мне сказал, что, уважаемые актеры, учитесь делать ноготочки, учитесь печь лепешки, учитесь какому-то второму ремеслу, потому что, ну, скорее всего, вы пососете хуйца, дамы и господа. Простите за мой итальянский, да, но вот так вот он сказал, да. Это не прямая цитата, он человек интеллигентный, вот. Но, тем не менее, вот он донес такую мысль, что актерское ремесло, оно в России как бы и вот в СНГ тяжело дается, потому что эффект утопающего присутствует, то есть мы видим какой-то пьедестал из там 10-20 человек, и нам кажется, что вот это актеры. А на самом деле актеры-то это вот здесь, ребята, которые типа пашут, стараются, вот. И ты вот с высоты прожитого опыта, ты уже в этом бизнесе, как минимум, не вчера пришла в него, да? Что бы ты могла посоветовать? Могла бы ли ты посоветовать эту профессию, этот вид бизнеса, да, вот эту историю? Или ты бы тоже посоветовала бы на всякий случай второе ремесло подыскать?
Нет, на самом деле я хочу сказать, что сейчас очень нужны продюсеры. Это очень сейчас востребованная профессия. И есть такая даже ситуация на рынке, я ее точно знаю, что хороших продюсеров не хватает. Вот у меня есть коллеги даже там из агентств, которые ищут себе людей, говорят, мы собеседуем кучу людей, мы не можем найти хороших продюсеров. Вот, но здесь скорее вопрос, продюсеров-то дофига, но хороших, возможно, мало. Может быть, есть такая история, потому что...
Мате Продакшн, лучшие продюсеры Москвы.
Мне кажется, мы очень хорошие продюсеры, иногда даже слишком хорошие, вот если честно. Мы, наоборот, сейчас работаем над тем, чтобы немножко снизить этот свой перфекционизм и вот эту гиперответственность. Хотя это, конечно, хорошее качество для продюсера, но, понятно, да, всему свое, как бы, своя грань должна быть, да. Вот, в общем, мне кажется, для продюсера очень важно это уметь, во-первых, видеть картину целиком, стараться уметь понимать вообще, что происходит, и очень важно уметь какие-то вещи предвидеть наперед, то есть зная, что... Если что-то, ну, что-то произойдет, какие тогда будут дальнейшие действия? Потому что съемки, ну, вообще организация вот съемочного процесса, это очень сложный процесс. У тебя очень много людей, очень много департаментов, очень много команд, и там человеческий фактор очень сильно решает. Еще какие-то, то есть очень много вероятность того, что где-то что-то пойдет не так, а тебе нужно со всем этим всем разрулить. И ты должен понять, как ты это будешь разруливать хотя бы, ну, гипотетически. Вот, это очень важно. И очень важно, да, наверное, быть, ну, ответственным человеком, потому что, ну, как бы от тебя все зависит. Ты не можешь где-то что-то забыть, написать не так, там, перенести и так далее. То есть ты все-таки должен держать всех вот в этих рамках организационных, потому что, опять же, такие творческие люди, все очень спонтанные, все очень там зависят от своих каких-то настроений, еще что-то. Могут пропадать, могут еще как-то себя вести. Вот, продюсер не может себе позволить вот таких вот качаний, скажем так.
Это верно.
И, ну и, конечно, еще должна быть какая-то хорошая, может быть, даже не насмотренность, но в целом хороший вкус, понимание того, что ты делаешь, красиво это, некрасиво. Ты можешь, конечно, не уметь сам делать, например, снимать там или режиссировать, или монтировать, но ты должен хотя бы оценить, красиво тебе сделали, нормально, вообще это можно показывать там клиенту, заказчику, или надо все переделать и сделать по-другому. Вот. То есть просто, да, здесь, наверное, должны быть какие-то скиллы вот в таких разных направлениях. И если вот в одном человеке это можно все совместить, то, да, можно стать очень хорошим продюсером, которых как раз, вот я говорю, на рынке не хватает. И это очень сейчас классная профессия, где можно очень быстро даже подняться.
Клево. Слушай, ну ты отрекламировала, сейчас набегут вот эти типа, мини-продюсеры с трехмесячных курсов, и ты мне в телеге напишешь, удаляй подкаст, короче, я спалила всю, спалила нишу, короче.
Да, да не, на самом деле пусть прибегают, конечно же, мы им не дадим сразу там делать полноценный ролик, но в качестве ассистента или как-то там помогать, почему нет? В принципе, это все с этого начинается.
Капучино приносить, может быть, на миндальном молоке.
Да, да, конечно.
Это очень важно.
Это очень важно.
Кстати говоря...
Клиенту самое лучшее.
Говоря об ответственности, я хочу для дорогих самцов и самочек рассказать такую историю, что мы записываем подкаст, прежде чем записать подкаст, мы его планируем, там хихикаем, что-то в чатах, и вот, ну... Правда ради, Марина как бы продюсер, да, и мы записываемся с первого раза, то есть мы договорились на одно время, один раз договорились, и вот мы сейчас сидим, конечно, и записываемся. Это хорошее качество.
А бывает не так?
Ну, зачастую что-то случается, типа мы такие, давайте запишемся вот в этот день, и в этот день может что-то случиться. Я сам бываю, типа, ой, я не в ресурсе, я, конечно, ну, очень ответственно подхожу и чаще всего в процессе разгоняюсь, вот, потею, вот, но... Все люди очень важны, все ведут Инстаграм, у всех очень интересная жизнь, и как бы там, ну, всякое бывает, короче. И то, что вот так мы сели и записали, это не девушка, это не продюсер, это жемчужина, господа. Скажу вам на сочинском диалекте.
Это стильная перебивка.
Перебивочка. Давай еще немножко заденем бизнес. Вот, у меня еще есть пару интересных вопросов. И давай. Первый вопрос. Кстати, говоря о компетентности Марины и ее ответах, да, я хочу вам тоже сказать, и для нее это, ну, не секрет, но она это тоже узнает, что у меня есть некий тезис из сценариев, сценарный тезис, и я его не оглашал. Я сначала подумал, что, ну, сначала у меня не было времени прислать ей, а потом я не прислал его тебе, потому что там оставалось, типа, часов 18, и я подумал, ну, если я тебе его вывалю вот прямо в подкасте, то будет прикольнее. Твои ответы будут более честные, поэтому, ладно, думаю, так накидаю. Все равно уже ничего не успею прислать, поэтому... Самцы и самочки, это чистый экспромт, вот, бесплатная, полезничная информация, поэтому даже не чихаем во время подкаста, слушаем внимательно. Марина, вот как ты считаешь, хотелось бы услышать, как рекламную индустрию, да, изменил TikTok, а именно, я имею в виду не сама платформа, а имеется в виду концепция горизонтальных видео, как она поменялась, да, как она...
Вертикальных.
Да, да, вертикальных, именно. Вот, как поменялась вообще концепция рекламы и как она опять изменилась, когда непосредственно... платформа вертикальных видео ушла. TikTok вроде сам из России ушел, осуждаю. Вот, и вот как вот этот рынок колохнулся два раза, то есть сначала появилось, потом какие-то платформы ушли, что изменилось, по-твоему?
Так, ну, я скажу свое мнение, я, честно, не особо следила за ТикТоком, я даже, по-моему, там даже нет аккаунта, не побоюсь этого слова, но мне кажется, что...
Счастливый человек.
Да, но мне кажется, что это не сам ТикТок как приложение прям... не знаю, ввел тренд на вертикалки, ну, может быть, и да, но мне кажется, здесь все-таки это обусловлено тем, что люди в основном сейчас потребляют контент из смартфонов, и, собственно, форма самого смартфона, она подразумевает, что удобнее смотреть в вертикальном формате, да, чтобы не переворачивать телефон, а вот ты его держишь, как привычно, да, и смотришь видео. Собственно, так и появились и сторис, и рилсы в Инстаграме, там, надо сказать, что это запрещенная сеть, там, да.
Экстремистская организация, деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации, звездочка.
Да, вот, сейчас появляются в Ютубе вот формат шортсов, да, тоже вертикальные видео, сейчас ВК-клипы, да, там у них тоже вертикальный формат, тоже очень удобно именно потреблять с телефона. Просто мне кажется, сейчас это телефон — это основная площадка, наверное, потребления контента. Его удобно, потому что на него ты и снял, на нем же и посмотрел, на нем же и смонтировал, да, то есть, по сути, это у тебя такой универсальный инструмент вообще по производству видео и потреблению видеоконтента. И, ну, это просто, да, обусловлено вот такой эпохой смартфонов, в котором мы живем, и поэтому это стало популярным.
А вот как ты считаешь, мозги? Вот мне кажется, что ТикТок, он как бы ответственен перед всем человечеством, и он должен как бы прилюдно извиниться, да, вот этот владелец ТикТока, за то, что он съел людям мозги и его, их переформатировал. Люди стали слишком клипово мыслить. То есть людям очень тяжело смотреть заставку 20 век Fox, потому что она, ну, типа, 10 секунд идет, и там, ну, просто одна картинка. И люди уже отвыкли смотреть, чтобы рядом кто-то не мял хендгамы, чтобы кто-то рядом не резал мыло. И вот клиповое мышление, оно как будто переформатировало очень сильно мозг. Вот. И мне кажется, вот что длина рекламы, она тоже как будто укоротилась из-за этого. Нет такого ощущения?
Ну, вообще, в целом, сейчас именно скорость, как это, потребление информации, да, она очень, ну, потому что человеческий мозг все равно имеет какие-то свои ресурсы, и он их экономит по максимальному, да, и он старается вот буквально по первым, там, 3 секундам видео, какого-то видео, да, понять, вообще интересно оно им будет, неинтересно, да, поэтому там в рекламе и вот во всех этих, в этом контенте есть такое правило 3 секунд, чтобы желательно там в первые 3 секунды, не знаю, там, если это реклама бренда, появился логотип бренда, еще что-то, ну, то есть, или как-то зацепить, да, чтобы ты не стал дальше перелистывать. То есть, это, да, мозг так уже перестроился, потому что огромнейший объем информации, ему надо хоть как-то фильтровать, и вот он решил, видимо, это делать просто очень быстро. Вот, про то, что в целом сейчас вот такое поколение, там, новое поколение, вот кто, не знаю, там, родился со смартфонами, действительно, да, у них уже другое мышление, клиповое, и, но я не думаю, что это прям может быть плохо, просто это вот по-другому, да, они так мыслят, и даже, например, я вот не так давно решила, как тоже быть в тренде, и вот попробовать себя именно как рилсмейкер, и пошла на курсы, как создавать вертикальные видео, рилсы, монтировать и так далее, но я понимаю уже даже, несмотря на то, что я действительно могу там хорошо смонтировать, там увидеть кадр и так далее, но у меня мышление все равно уже не такое клиповое, как вот, не знаю, молодых ребят, и зачем вроде мне с ними конкурировать, если они уже там, я не знаю, я видела видео племянника, там, своей подруги, который чуть ли не там в 6 лет смонтировал, в принципе, очень классный, годный рилс, там, клип, который реально прям здорово смотрелся. Вот, поэтому, ну, наверное, всему свое время, да, и вот так сейчас мы меняемся, адаптируемся под вот восприятие такой истории.
Стопудово. Если ты молодое поколение называешь дураками, то ты, скорее всего, старый гондон сам уже, дорогие друзья. Потому что, ну, мне кажется, на самом деле, ну, новое поколение, которое вот сейчас родится или которым вот уже дети, они, ну, гении молодые, они открытые. Им вообще ничего, никакого негатива не надо, они хотят зарабатывать, создавать, креативить, веселиться, и прям с ранних лет вот эти курсы программирования, робототехники, типа, ну, приколдес в том, что это как стратегия, то есть я в детстве занимался резьбой по дереву, а не роботехникой, я как будто бы, ну, там, с плугом ходил, так, если пофантазировать, это на самом деле классно. 6-летние продюсеры нас всех сменят, 6-летние подкастеры захватят рынок. А мы поедем все в дом престарелых.
Да, да, вполне.
Так, давай немножко заедем в Россию. Ты, получается, в российском рынке работаешь, вот, и довольно успешно, раз даже есть свое название, да, то есть свой диалект,
да,
у продакшена. Кстати, дамы и господа, самцы и самочки, у меня немножко болит горло, и чтобы придать уютности подкасту, я сербую очень вкусным чаем, марку которого я не назову. Если какая-то компания чайная хочет купить рекламу чая, я всегда вас жду, потому что чай я люблю, но еще больше люблю кофе. Вот, почта коммерческая в описании. А этот серб специально для вас.
Это стильная перебивка.
Перебивочка. Не, это, кстати, ну, даже не вранье, я, правда, что-то горло болит, поэтому решил чай прихватить. О российском рынке. Вообще, я как человек, который сейчас живет в другой стране, когда ты говоришь, что ты шаришь в креативах, в маркетинге, и когда ты говоришь, что ты русский, ну, ты вот жил в России, рядом с Москвой, люди на тебя смотрят как, ну, сразу эксперты в маркетинге, сразу ты эксперт в маркетинге, ты очень крутой креативщик, но когда мы с тобой, переписывались, там в скобочках было написано почему чаще отстой? И вот, значит, я хотел спросить, да, некий диссонанс у меня в голове появился, может быть, я неправильно понял, но что ты хотела сказать вот этим, значит, вот этой строчкой? Креатив в российской рекламе, в скобочках, почему чаще отстой? Вот очень интересно бы хотел про это узнать.
Слушай, ну да, это я на самом деле кратко описала, какие-то, я не знаю, шаблон какой-то, общепринятый шаблон. Ну, конечно же, есть такая, я не знаю, тенденция, или как ее правильно назвать, того, что очень часто креативные вот агентства или кто разрабатывает там креатив, придумывает, ну, что у нас особо нет каких-то супер-пупер оригинальных идей. Чаще всего. Чаще всего это все копируется с каких-то западных кейсов, то есть сами тенденции задаются на Западе, там, не знаю, в Америке, в Голливуде, еще где-то. Ну, то есть именно сам какой-то новый, свежий, классный контент, конечно, создается там, а мы здесь уже просто как бы следим за трендами и пытаемся адаптировать их у себя в наших реалиях, скажем так. Плюс, когда ты креативишь рекламный контент, есть такая тоже история, что, ну, ты можешь быть каким-то классным, крутым креативщиком, да, но есть бренд, есть у бренда свой там маркетинг-отдел, бренд-менеджер, и он знает свою аудиторию, и он понимает, что его ЦА не примет его вот этот классный, крутой, там, новый какой-то креатив, что ему лучше, вот, не знаю, там, как-то по старинке понятно показать, там, вот, там, мама, вот, папа, вот, там, ребенок, вот, они выпили, там, какую-то, не знаю, там, штуку от простуды или еще что-то, и все, там, счастливы, да, то есть это какая-то стандартная история развития сюжета в рекламе, да, условно. И, конечно же, да, вот почему-то, ну, согласись, я не знаю, ты, может быть, знаешь какие-то супер-классные, яркие рекламные кейсы именно вот в России, произведенные за последние, там, не знаю, 3 года, 4. Прям сложно. Вот такие вау, чтобы ты посмотрел, сложно такой, сказать. Блин, вообще классно они придумали. Ну, я вообще, вот что-то, честно, не особо.
Время же такое постмодерно, метамодерно, поэтому, ну, все прикольное, оно как будто бы или иронизирует над чем-то ранее прикольным, или вообще в такой гигантской постиронии. Например, ну, мне нравится реклама одного иностранного агента с одной запрещенной букмекерской конторой, я полагаю. То есть они серию роликов сняли, они абсолютно... не яркие на идеи, но они прикольные, типа про кипятите ли вы с... Ну, я скажу...
Да, кстати, это прикольно, да.
Они мне не дают денег, вот, но есть то есть, где он просто стоит, и он такой, я вот Моргенштерн, и он такой... То есть это же самая просматриваемая реклама. По сути, это же постмодерн на постмодерне. То есть вот смотрите, я рожа, я продаю вот этот продукт. Или вот эта реклама, вот эта пародия на Тайд. Это же, ну, классический постмодерн, но все равно это как-то свежо, прикольно. Ты такой, хм, типа, то есть какую-то положительную эмоцию вызывает.
Ну да, но я просто думаю еще, что это просто такой бренд, который в целом не боится вот как раз каких-то экспериментов и вот идти на грани, и поэтому, да, вот у них что-то прикольное получается.
А, еще, кстати, вот, еще какой-то был маркетолог во ВКонтакте, я часто видел, которые эти, какие-то гондоны, то ли Durex, то ли Contax, он делал мемчики презервативные, и это вот тоже очень свежо было, и вот больше я ничего не вспомню.
На самом деле, если честно, я вот, мы не так давно посмотрели, например, серию вот роликов, которые Супербол, ну, знаешь, да, вот это вот самые креативные, дорогие ролики. И честно, даже там что-то вот не тоже было не супер сильно с креативом. Я не знаю, то ли это, может, какая-то общая мировая еще тенденция, что как-то всем уже стало.
Ну, российская реклама, особенно телевизионная, я телевизор, слава богу, не смотрю, но я проматывал пару раз рекламу, и мне кажется, российская реклама, вот именно телевизионная, она паразитирует на человеческой бедности. То есть в целом там вообще ничего не нужно в рекламе. Нужно только показать, что типа скидки или какой-то ценопад. То есть, ну, в рекламе «Руки за грибуки» какого-нибудь Озона, там же, ну, эта песня хуйня собачья. Ну, честны, ребята, будем сейчас, да, вот мы собрались. Вот. Поэтому я могу честно говорить, как я хочу. Это мое шоу вообще. Я что хочу, то и делаю, да? Вот. Короче, ну, это же, ну, херня собака. Это постно, это, ну, по мне так это вообще безвкусно. Вот, для меня. Я как бы колхозник, я из Твери, как бы, куда мне. Но, тем не менее, мне кажется, что это довольно безвкусная движуха, но там все рекламы, они конкретно паразитируют на скидках. То есть у нас скидки, у нас ценопад, у нас два по цене одного. И, по сути, российскому потребителю, допустим, телевизора, ему это в целом и надо. Они... С одной стороны, делают, ну, безвкусно, но с другой стороны, они бьют куда надо. Это же главная задача рекламы, мне кажется.
Ну, главная задача рекламы – это, да, ну, продать, собственно, да, свою товар или услугу.
Что-то я разошелся. Озон, блин, пожалуйста, не ругайтесь.
И, конечно же, ну, какие маркетинговые стратегии могут там позволить человеку, там, чтобы он купил больше, да, это, конечно же, какие-то акции, скидки и так далее, и как раз это, ну, как, это инфоповод запустить рекламу, да, с этим, потому что ты придумал вот эту акцию, да, там, ты хочешь увеличить, чтобы у тебя там купили, не знаю, какие-то там, не знаю, подгузники, что там угодно. Вот, тебе же надо об этом как-то рассказать людям, да, конечно, ты идешь, снимаешь рекламу, покупаешь там это эфирное время, и вот доносишь свою историю про скидки, и как бы там рассказал, и там заработал, и, в общем, ну, как обычно, все чё.
Все стабильно, на море тихо у нас.
Да.
Смотри, у меня такой последний вопрос про бизнес, да? Хотел тебе пару вот таких, может быть, даже советов начинающим звездам мировым, да? Может быть, я что-то для себя подчеркну. Вот... Есть такое понятие, как виральность, да, ролика, то есть его вирусность, популярность, да, и есть, ну, это же конкретная психология, маркетинг, продакшн, тебе нужно зацепить, какие-то крючочки найти к человеку, и вот я вот не очень люблю Инстаграм, у меня очень много нелестных высказываний про Инстаграм, про сторис. У меня есть подкаст, я ненавижу сторис своих друзей. И вот я там рассказываю, что я захожу к своему другу, который тренер, и он там, я тренируюсь. Я понимаю, зачем он это делает, потому что он тренер, ему надо показать, что он тренируется, что он тренирует эту юную леди. Вот. И, ну, по мне, так это все уже вот, это пережевано 40 раз, да? И если мы говорим о каких-то психологических приемах, допустим, в вертикальных роликах, да, зачастую их виральность, она, ну, какая-то пошлая для меня. Ну, знаешь, что я имею в виду? Это имеется в виду, перелистывается ролик, там стоит супер девушка красивая и говорит, я заработал 3 миллиарда рублей вчера. Ты такой, ага. И она потом рассказывает, какой-то курс она продает. То есть, да, и меня вот такие откровенно пошлые приемы зацепления на меня не очень работают. То есть мне зачастую как-то это даже отторгает. Вот. Может быть, ты расскажешь вообще про какие-то психологические приемы, как вот нам, сидя на кухне, сделать рилс, чтобы он, может быть, зацепил. И если есть какой-то еще не пошлый, какой-то не откровенно в лоб бьющий приемчик, может быть, для меня тоже что-нибудь расскажешь?
Слушай, ну вот приемчиком не поделюсь, к сожалению, потому что они, на самом деле, тоже очень быстро меняются, очень быстро...
Дорого стоят.
Нет, это даже еще, ну как, очень быстро выходит из трендов, то есть он вчера пришел, сегодня уже это не актуально, либо это уже там избито стало, да, как ты говоришь. Но вообще, в целом, конечно, все вот эти истории с залетанием и с использованием вот этих манипуляций, ну, честно, это, по сути, манипуляции. Все вот эти заголовки, вот это прерывание, там, я вам сейчас расскажу, там, не расскажу, типа, ой, там, какая-то интрига, да, вот это все. Ну, то есть, да, это абсолютно стандартный, там, не знаю, несколько пунктов, их даже разбирают, там, говорят конкретно здесь вот это, вот это, вот это, вас там вот это цепляет, да, там. И, конечно же, вот всех, кого сейчас учат создавать вот эти рилсы залетающие, им это все преподают, ну и как бы там уж кто на что гораст, да, кто вообще там это в лоб топорно как смог сделать, да, так и сделал. Ну, что, все как это, все авторы своего контента имеют право делать у себя в аккаунте все, что они хотят. Вот. Мне в этом плане, конечно, больше нравится какая-то виральность, которая происходит за счет либо каких-то интересных технологий, Ну, то есть, когда это что-то сделано, то, что там ты не совсем понимаешь, там технически это сложно или как-то необычно, или это какое-то необычное движение камеры, там, да, например, вот там в прошлом или позапрошлом году был какой-то классный ролик залетел, когда там чувак, как будто однокадровая история была, там из окна падает камера, там дрон влетает в машину, там еще что-то происходит. Но это выглядит круто и интересно, за этим хочется понаблюдать, посмотреть. Вот. Либо это какой-то очень классный, интересный монтаж, какие-то клевые переходы, необычные, вот там, не знаю, фишки монтажные. Вот, мне такое нравится. А вот такими, конечно, историями по смыслу, там вот эти заголовки, топ-50 заголовков, от которых у вас залетит ролик, ну, такое...
Полностью вот. Поддерживаю. По мне так пошлятина, конечно, все это на какая-то...
Ну, уровень. Опять же, тут, да, надо смотреть, конечно, задачи бизнеса, но я сомневаюсь, что мы будем работать с каким-то бизнесом, вот, который, там, не знаю, скажет, эксперт, я хочу там сейчас раскрутиться, придумайте мне вот такого формата. Мне кажется, это уже не совсем наши клиенты.
Это стильная перебивка.
Перебивочка. В общем, диалоги о ТикТоке. Я слышал, как мы с тобой, исходя из нашего диалога, ты обладаешь счастливым даром, вот ты счастливейший, богоизбранный, богом целованный человек, ты не сидишь в ТикТоке, потому что, и ты как бы, ну, соответственно, ты легче засыпаешь, меньше сидишь в туалете, то есть у тебя намного, ну, интереснее жизнь, чем у большинства людей. Это уже сразу о многом говорит, но тем не менее, ТикТок, значит, показал вот эту стихийную виральность, например, да? Что я имею в виду? Как будто бы, ну, вот после ТикТока стало невозможно практически предсказать, как, ну, сделать вирусное видео, потому что вот был такой рэпер, ну, наверное, сейчас есть, Манера, у него был трек, под который станцевал швед, типа, у подъезда, а этот швед похож на, ну, русского алкоголика, и он станцевал под трек, Манера крутит мир, и, типа, ну, рэпер стрельнул. Потом недавно одно из популярных видео в ТикТоке — это... Ну, клубника в шоколаде. Ребята, вы клубника в шоколаде. Ну, типа, кто-то снял клубнику в шоколаде вот так, под песню какую-то, та-ра-та-та-та, и она, типа, там 400 миллионов собрала видео. И, типа, ну, как вы это объясните? Вот. И это, конечно, ну, очень удивительная история, но ТикТок ушел из России, и я сейчас проживаю в Кыргызстане, и тут Министерство культуры ТикТок само заблокировало. То есть ТикТок, где я, там ТикТока нет почему-то. Вот, но вот эта вот виральность, она какая-то как будто очень стихийная. То есть, ну, очень сложно предсказать. Вас же наверняка чего-то требуют, типа... Снимите нам ролик, чтобы он залетел. И вот как это можно обещать? Мне кажется, это невозможно уже.
Это, на самом деле, это еще была классика, наверное, вот как раз лет, не знаю, 15 назад, когда только в целом появился интернет, и вообще появились вот, вот эти вирусные ролики, которые просто там тоже залетали, не знаю, там на Ютубе, что там тогда существовало, вот, и только-только вот все бренды, не знаю, посмотрели, что вообще существует интернет, что это какая-то новая площадка, и что там надо срочно что-то присутствовать. И вот тогда это была прям совсем классика. Вот снимите вирусный ролик, снимите нам вирусный ролик. И это просто мы пытались объяснить, что, ну, не бывает такого, что... Ну, то есть в чем, собственно, был как раз вот этот эффект вируса, да, чаще всего, что это как раз неожиданно, и это не запланированно происходит чаще всего. То есть, да, это можно потом проанализировать уже залетевшие вот эти вирусные ролики, можно как-то там посмотреть, какими они там обладали критериями, да, что конкретно залетало. Но чаще всего вот все-таки специально придумать креатив, вот, прям который будет вау, вот, ну, это очень сложно. Как минимум, это очень сложно. Я не говорю, конечно, что невозможно, но чаще нет, чем да. И поэтому в лучшем случае, вот, ну, если есть потребность, да, чтобы видео залетало, конечно же, лучше все-таки воспользоваться уже какими-то описанными приемами, существующими, да, что надо использовать, какие моменты, чтобы это залетело. Но я не знаю, как это работает на самом деле. То ли сама как-то идея, вот это видео, оно понимает, что его придумывали специально, и это выглядит не настолько, не знаю, от души, что ли, я не знаю, как это сказать, но то есть... Но дело, когда ты здесь, ну, ты случайно что-то делаешь, раз-раз, прикольно получилось, вау. И, как бы, блин, это никто даже не ожидает. Я не думаю, что там вот последние авторы как-то это специально, да, там, может быть, планировали. Ну, то есть, чаще всего это действительно какое-то стечение обстоятельств, какое-то попадание куда-то, что-то, в какой-то тренд, кто-то кого-то заметил, перепостил, и это непредсказуемо, вот. И, ну, вот я говорю, поэтому специально стремиться прям воссоздать какой-то суперкрутой вирус, это прям очень амбициозная задача, это прям единицы, мне кажется, могут что-то такое воссоздать. Поэтому, не знаю, я бы не советовала брендам прям целиться вот совсем-совсем. Лучше, ну, как бы сделайте просто качественно, хорошо, интересно, не знаю, используйте какие-то сейчас тренды, да, там приемы, уже будет хорошо, классно, и все задачи отработают ваши. Мне так кажется.
Я как повариха с пустой кастрюли, мне даже нечего добавить. Я вот то же самое хотел в целом сказать, что можно... Можно захотеть сделать хороший ролик, можно захотеть сделать интересный, можно захотеть сделать необычный, но захотеть сделать вирусным, мне кажется, это, ну, такой lucky punch, то есть ты можешь выстрелить, и, ну, оно может в цель попасть, а может не попасть вообще.
Да.
То есть на это рассчитывать ни в коем случае
вообще
нельзя.
Вообще, да. Причем очень часто бывает даже такое, вот правда, мы сталкивались, например, ты читаешь сценарий ролика, он в сценарии выглядит прям офигенный, он клевый, смешной, прям ты думаешь, блин, классный ролик. А ты его снимаешь, а он так не выглядит. И вот непонятно, вроде все снято по сценарию, все вроде бы да, но нет, это не работает, да, и, блин, как так вот? А так снял какую-то фигню, даже не думал, а раз оно вот выстрелило.
А вот если мы говорим об идеях опять, mm-hmm. да? То есть вы говорите, креативу не пишете, то есть вы снимаете, да? Какая... Да. Какая получается доля самого создания? То есть творческий процесс, он где ты берешь идеи? То есть это же все равно, несмотря на то, что вы не пишете креатив, все равно должна быть идея. То есть ты должна видеть, обладать, ну, такой высокой степенью проницательности, чтобы видеть всю картину, как ты говорил, целиком. И вот где вот это вдохновение, по-твоему, брать такое человеческое, высокопарное такое?
Ну, я вот, например, когда читаю какой-то бриф или сценарий, я обычно всегда пытаюсь этот ролик представить у себя в голове. Ну, возможно, не так представить, как там, как режиссер, да, там уже с какими-то планами, там, ракурсами и так далее, но я хотя бы должна понимать, что эта история работает, играет, что ее можно воссоздать, что она будет понятная, что ее можно будет, не знаю, уложить там в нужный хронометраж, потому что часто присылают вот такие тексты и говорят, ролик 20 секунд, вот, еще что-то. Ну, то есть я должна сама понять, что я знаю, что этот ролик можно сделать и снять. Классно. Вот. И второй момент, я как бы в чем вообще может проявляться, да, вот какая-то такая творческая история и продюсерская история. Я считаю, на самом деле, это как раз тот момент, ради которого можно считать, что продюсер главнее во всем производственном процессе, главнее всех остальных членов команды, даже того же режиссера, потому что это продюсер решает, какого режиссера он возьмет на этот проект. И это как раз, вот, наверное, главное решение, от которого будет зависеть результат. Потому что дальше уже режиссер внесет свое видение, расскажет историю так, как он умеет рассказывать и так далее. И там получится уже вот конкретный продукт, который сделал этот режиссер. Но само понимание, какой именно нужен режиссер, кто лучше подойдет для этого ролика, кто лучше там сейчас его расскажет, именно эту историю, вот это вот прям такое продюсерское решение, мне кажется. Ну, понятно, что там есть еще оператор-постановщик, художник-постановщик, тоже как бы немаловажные люди, кто решает как бы визуал всей этой всей картинки, но вот все равно есть, да, вот это вот глобальный момент, когда продюсер принимает решение, какую команду он возьмет на реализацию.
Как раз, смотри, я видел видос, и там Найт Шуллер, это режиссер, mm-hmm. он,
да,
и он говорил, что что-то ему там пару строчек хватает, чтобы понять, ну, лажа или не лажа сценарий. Угу. То есть ему присылают, и он говорит, я за две строчки вижу, ну, типа, шляпа это или нет. Вы же... Я полагаю, что при том, что вы как бы исполнительная деятельность, да, то есть вам приносят, говорят, сделайте, вы говорите, сделаем, да. Тем не менее, ты можешь вот увидеть, да, и вот у тебя есть какая-то такая уже чуйка, что ты смотришь такая, ну, это, скорее всего, шляпа полная, ну, ладно, типа, сделаем.
Конечно.
И как ты поступаешь в таких случаях?
Да, такое бывает, и даже были случаи, когда мы очень пытались... Ну, как, не то, что настоятельно переубедить, но, скажем так, настоятельно порекомендовать креативу, там, клиенту, что, ну, может быть, вы эту историю чуть-чуть поменяете, вот, может быть, мы здесь не будем диалоги делать или еще что-то. Ну, потому что мы понимаем, что вот именно так, как это написано, будет прям плохо. Ну, когда-то соглашаются, когда-то прислушиваются, когда-то нет. Ну, если нет... Мы тоже можем сделать и сказать, ну, ребят, ну, вот как вы хотели. Ну, и, кстати, бывает хозяин такое, барин. Что и клиент супер доволен потом все равно, несмотря ни на что. Угу. Ты думаешь, ну, ладно, хорошо. Может быть, мы что-то не понимаем, может быть, у них такая ЦА, которая вот только так воспримет посыл. Окей.
Это стильная перебивка.
Перебивочка. А вот смотри, а вот в таком, в такой творческой среде, вот как ты считаешь, пиздить идеи, это, ну, типа, плохо или нет? Потому что, смотри, я объясню свою позицию. Я всегда, когда люди хотят чем-то заниматься творческим, то есть есть человек, он слесарь, или он там... менеджер по продажам, он говорит, все, я хочу быть тиктокером. Не дай бог, ко мне приходит совет, он говорит, я хочу быть подкастером. Я всегда говорю, ребята, оставьте это дело мне, зачем вам это надо? Нет, я всегда на самом деле говорю, ну, пиздите идеи, типа, прям воруйте нагло, то есть, ну, не обязательно говорить, что это моя идея, или там, что я... Я вообще говорю, если вы в СНГ живете, в России, тут вообще, ну, в России или в СНГ, то там вообще интеллектуальной собственности не существует. Типа, какая интеллектуальная собственность на русском языке, типа? Типа, берите идею, делайте, и что, типа, свой почерк, да, он появится со временем. То есть изначально ты воруешь, так делают музыканты, я полагаю, что так делают и западные коллеги, вот. И свой стиль, свой такой почерк, он со временем вырисовывается, сложно с ним как-то родиться, да. То есть изначально, конечно, есть у тебя свой стиль, но имеется в виду вот в каком-то... деятельности в какой-то. Вот. И я считаю, что, ну, воровать идеи, например, не зазорно. Вот. Но к случаю, я вообще бизнесом давно занимаюсь, и я когда подкаст начал делать, я такой, ну, я хочу делать подкасты, у меня как раз я закрыл бизнес, и я подумал, надо бы анализ рынка провести, чтобы было бы логично, вот, послушать, что люди рассказывают, и как бы на анализе этого структурировать шоу, но есть вот это жило художника и, ну, лентяя одновременно, что я, ну, ничего не послушал за год, ну, типа, я там 3 месяца готовился, я до сих пор толком подкасты большие ничьи не слушал, и я подумал, что, ну, я себе это так говоря оправдал, то, что, типа, ну, я не слушал чужие подкасты, значит, я не буду воровать чужие идеи. Типа, я не украл ничей лайфстайл. Но на самом деле, ну, мысли гениев схожи, и бывают реально у людей там сэмплы в треке одинаковые, и они там говорят, я знать не знал про этот трек, и я могу в это поверить, потому что там нот 7, букв 32 в русском алфавите, и типа все равно вы ничего нового не придумаете. Поэтому я считаю, например, что, ну, воровать идеи — это не зазорно. Воровать идеи — это я еще так грубо говорю, чтобы у людей резало в ухе, что воровать идеи неплохо. А все умные художники уже давно придумали такие как слова, как вдохновение, адаптация, вот, и так далее. Вот хотелось бы твое мнение насчет этого услышать.
Да, ну смотри, я вот тоже считаю, что если ты какой-то начинающий, я не знаю, тоже, не знаю, рилсмейкер или какой-то там видеограф, ну даже там, не знаю, может быть, режиссер, в принципе, ничего плохого, что ты просто вот что-то... Мне кажется, даже наоборот, это пойдет на пользу, если ты посмотришь какой-то тебе понравившийся, не знаю, ролик, и просто попробуешь повторить хотя бы даже один в один. это тебя хотя бы технически, там, не знаю, какие-то навыки, да, там, не знаю, как камеру держать, выстраивать, как монтировать, вот этот темпо-ритм выдерживать, там, не знаю, монтажа и так далее. Вот, и это как бы норм. Учиться на этом, все классно, супер, и я уверена, что там несколько раз так сделаешь, потом, если ты, опять же, в этом варишься, мозг же, он еще так работает, что что в него закачиваешь, да, он потом тебе это и выдает, там, переработанные уже там с твоим каким-то, да, с твоими мыслями. Вот, но когда мы, например, говорим про какую-то рекламную концепцию, не знаю, там, идею креативную рекламную, когда просто вот, не знаю, там, креатор в агентстве посмотрел и просто сделал один в один, даже не как не переиграв это ничего и продал клиенту, например, да, и сделал, ну, это как-то не совсем камильфо, мне кажется. То есть есть такая, да, история, конечно же, все креаторы тоже смотрят референсы, смотрят много контента, но они его смотрят не просто, чтобы один в один, да, взять идею и скопировать, они все-таки смотрят и из всего этого наработанного что-то там собирают так или иначе, да, и это как бы вот как раз ты говоришь, там, не знаю, вдохновение, какие-то новые тренды, еще что-то, это ок, вот, но вот прям совсем конкретно пиздец, опять же, на каком уровне, да, если ты там в своем блоге просто что-то экспериментируешь, ну, пиздец, здоровье, да, а если ты продаешь, например, рекламную, ну, креативную концепцию бренду, например, за 2 миллиона рублей, ну, наверное, не очень, если ты просто взял и скопировал один в один с какого-то ролика. Причем на рынке, скорее всего, этот ролик все знают, и все это потом будут обсуждать, и тебе скажут, блин, ну, что это он делает? Как-то так себе. Ну, как минимум, это в твою репутацию не плюс точно будет.
Здорово, что ты, ну, матюгнулась чуть-чуть тише, чем ты обычно говоришь, но как будто бы никто не услышит. Это вот очень интеллигентно было, я понял, что ты хотела сказать этим. Вот. Самцы и самочки, мы этого не слышали, я этого тоже не слышал, у нас интеллигентная беседа.
Конечно.
Прикольно.
Ну, ты сам понимаешь, продюсеры, конечно, они бывают, да, в разных ситуациях, и бывает, что таких слов бывает чаще.
Стопудов.
В жизни.
Это стильная перебивка.
Перебивочка.
Слушай, вот смотри, а если мы говорим о карьере вот этой творческой, именно вот в продакшн-сфере, да, есть такая... Мы вот из бизнеса, самочки, уходим в более людское. Сейчас разбираем проблемы, деятельность и тому подобное. Так вот, получается, есть такая фраза, да, что если ты хочешь в какой-то индустрии вариться, устраивайся туда хотя бы уборщиком. Просто, ну, залети в эту индустрию и типа там крутись. Хочешь быть моделью, иди в индустрию красоты там, не знаю, приноси кофе реально там, убирайся, просто чтобы ты варился в этом. Вот, например, я сижу, возьмем парень моих лет, 27 лет, он сидит, и такой, я хочу вот в продакшене двигаться, вот ему, у него с утра сегодня вот так встала мысль, скажем так. Как туда залезть? Вот что бы ты порекомендовала? Ты сказал, что молодых продюсеров не хватает, но я не думаю, что обязательно начинать вот с какой-то такой, ну, иерархически высокой цепочки. Как можно вообще в эту индустрию залететь вообще?
Ну, если хочется именно в администрирование пойти, да, вот какие-то продюсерские, скажем так, скиллы прокачивать, то, конечно, самый простой способ – это пойти работать администратором на площадку, или можно даже вообще хелпером пойти, это просто человек иногда там за очень маленький гонорар, или можно даже бесплатно предложить свои услуги, просто сказать, ребят, у вас вот съемка, давайте я вам что-нибудь помогу, не знаю, принеси, подай, там, разложи стул, принеси кофе. В принципе, таких как-то лишних рук много не бывает, и это можно вполне себе устроить, тем более парни, что классно, это всегда можно что-то тяжелое потаскать, и вот какие-то такие моменты. В этом плане, конечно, администратор парень намного круче, чем администратор девушка, хотя я в свое время, когда работала администратором, я помню, как я таскала эти огромные грибки, вот эти, знаешь, обогреватели, которые ставят, чтобы было не так холодно. И я вот на себе это все тащила. Конечно, не супер классно, но для парня почему нет? Мне кажется, отличная идея. Ну, в принципе, девушкам тоже можно начать с этих должностей, либо просто пойти не знаю, помощником продюсера, ассистентом продюсера, да, там есть какие-то задачки, типа там развести документы, подписать, вот, ну, что-то такое там, где пока не требуется супернавыков, но при этом есть куча всяких рутинных задач, которые у нас в процессе, конечно же, тоже есть много. Вот эти должности, конечно, можно с них начать.
Ну, продюсер, это же, ну, это такая, типа, это же одна из главнейших должностей, я правильно понимаю? И это получается такая, ну, возрастная, то есть ты должен попахать, чтобы продюсером стать? Или, может быть, я могу курсы найти и за неделю стать продюсером все-таки?
Честно, я знаю очень хорошие кейсы, когда достаточно молодые ребята уже становились им прям полноценными продюсерами, им доверяли там полностью производство рекламных роликов под ключ, и там, я знаю, лет 23, 24, 25, вот в таком возрасте, в принципе, можно уже вполне быть продюсером. Ну, если ты, например, не знаю, там, с 18 лет как раз вот где-то там начинаешь, 18-20, то, в принципе, к 23 можно стать продюсером. Вот опять же, тут еще зависит... Да, еще зависит от бюджетов роликов, которые тебе доверяют, да, есть же там какие-то совсем простые истории, там, я не знаю, там, до миллиона, например, бюджет, есть уже какие-то более серьезные, есть вообще там за 20 миллионов, которые там за 20-50, которые до сих пор все равно продюсируют там чуть ли не, ну, владельцы продакшенов, которые такие большие проекты все равно ведут самые топы владельцы.
Прикольно. У нас есть пару слушателей, вот, которые слушают, ну, я не знаю, я... Короче, за некоторыми ребятами я уже с детства слежу, то есть мне пару пацанов написал, там, которым... Я 4 года уже подкаст веду, и есть ребята, которые, знаешь, типа в 13 лет начинают слушать, вот, есть один бродяга, он классный парень, ему там... Уже получается, ему 16 лет, а мы с ним, он начал мне писать что-то, когда ему было 14, он рефлексирует периодически мне в директе что-то. Очень прикольно. Я вот такие вопросики молодым начинающим подкидываю, чтобы он этот, может, он послушает, и такой, ага, продюсерство, очень прикольно. Вот, тут такое, то есть непонятно, знаешь, с одной стороны, конечно, чем ты моложе, тем ты круче. Вот если мы объективно говорим, молодые, они лучше видят, они видят тренды, они это все, ну, они в этом, они внутри, да, а с другой стороны, взрослый человек, я постоянно говорю взрослый, типа я в 13 лет говорил взрослый, в 27 говорю взрослый, я думаю, мне будет 67, я тоже буду каких-то взрослых говорить, это какая-то уже клиническая история. Ну вот, то есть, да, да, и, короче, вот с другой стороны, люди, которым там за 40, за 50, если они продюсеры, с другой стороны, они дольше варятся в этом дерьме, да, во всем, и у них лучше уже насмотренность человеческая, типа, они не внутри, но они давно это все видят.
Опыт.
Все решает. Опыт очень много решает.
Я могу сказать, что это опыт.
Вот, поэтому тут непонятно, каким бы я бы хотел видеть продюсера. Типа на с вейпом, на электроскутере или все-таки такого, типа с кожаным саквояжем, скажем так, если мы в крайности бросаемся. Тут вот очень интересно, конечно, подумать, как лучше.
Ну, на самом деле, вот с чем мы сталкиваемся, да, вот особенно при работе с молодыми ребятами, да, девчонками, которых мы в команду собираем, конечно, мы часто сталкиваемся с тем, что продюсер — это все-таки достаточно выгорательная профессия быстро. Вот, и особенно молодые люди, то есть, вот, может быть, как-то, не знаю, мое поколение, вот мы обсуждаем там со Светой, со своим партнером, что мы как-то вот, у нас не было такого почему-то в понимании, что мы можем, не знаю, там, выгореть и через там полгода сказать все, всем пока. То есть, ну, как-то есть работа, есть ответственность, есть задача, ты делаешь, ну, то есть, а сейчас вот у молодого, более молодого поколения, у них есть такое, им сразу им что-то не нравится, какая-то любая первая сложность, они такие, ой, ну, наверное, это не мое, я пойду поищу себя. Там, вот, вот такое мы встречали часто. То есть такое ощущение, что сейчас вот не держатся люди за какую-то профессию больше, да, то есть они могут здесь попробовать, через год в другом попробовать, через там еще 3 года в третьем, и это нормально, наверное. Вот. Ну, не знаю, конечно, какой в итоге у них получится опыт, тоже, как, ну, опыт все-таки нарабатывается в каком-то долгосрочном погружении, ну, может быть, тоже это может быть таким сценарием жизненным.
Тут, попробуем. Знаешь, если мы берем, ну, вообще, про, если мы говорим о цикличности мироздания, мне кажется, что если мы возьмем там год 15-й, эпоха фитнеса, эпоха бодибилдинга такая большая, когда всем было интересно, как вот он качает бицепс, какие аминокислоты он принимает. Вот эта дурацкая история, на самом деле. И там был такой культ продуктивности, как будто бы все там 5 утра челлендж, блин, сделай, ты похудей или сдохни. Потом... Ну, все пахали, как будто бы. Вот, вот начало, середина 10-х годов, все как будто пахали. А вот под конец 10-х и вот сейчас 20-е, сейчас наоборот, типа, все мы пьем вот этот латте, кофе с корицей по четвергам, и мы зарабатываем миллион деньги в легкости. И наоборот, такой культ продуктивности, он сменился на культ какого-то ментального здоровья. Но мне и то не нравится. Я считаю, что... Нирвана, она в балансе, и люди просто навязывают это, потому что им нужно это продать. Людям было, люди продавали бодибилдинг, ну, всю вот эту фитнес-достигаторскую движуху, и вот они вот типа говорили, что так надо. Сейчас, наоборот, все люди, все женщины преисполнены какой-то женской энергией. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что это фурьёку, или это может быть реально какая-то манна, как в «Диабло 2», или может быть это... Ну, вот все женщины наполнены женской энергией, как будто бы реально, ну, ноздрями уже никто не дышит, все дышат маткой. Вот, и на самом деле я ничего против и того не имею, но люди... как будто борщат с этим, да, наверное. И вот выгорать, например, да, я прекрасно понимаю, что такое выгорать. Я сегодня перед подкастом, вон, сейчас покажу тебе, вот кровать, и вот рядом с кроватью, видишь, лампа лежит. Я вот рядом с лампой на ковре лежал сейчас, ага. Чтобы в себя прийти. Просто лег, полежать, в потолок смотрел, и вот лежал вот рядом с кроватью. Вот мне хотелось на твердом полежать, просто, ну, немножко разбавить мысли в голове. Вот. Но, по большому счету, выгоревший человек, это которого сожгли напалмом, и он, ну, сгорел и умер. Вот это выгоревший человек. А люди сейчас как бы, ну, не выспались, они не в ресурсе. Там, не покакал классно с утра, ну, я не в ресурсе. В капучино не два раза нажали миндальным сиропом, а один. И уже человек не в ресурсе. Люди вот такие, очень интересные сейчас. Но это инертность, скорее, мне кажется. А вот скажи, вот мы сейчас, как раз я про выгорание спич такой выкинул. Скажи-ка ты, часто ли ты выгораешь, и вот, может быть, как не выгорать? Потому что, ну, страшнее всего выгореть в креативной индустрии. Сложно выгореть, когда ты грузчик. Ты выгорел, ты все равно носишь вещи. И слева направо носишь вещи. Там, или ты слесарь. Типа, в целом, ну, а если ты креативщик, да, там, подкастер, продюсер, блогер, если ты выгорел, ну, пиздец, все, где? А что ты будешь делать, если ты выгорел? Поэтому... Расскажи лучше, как нам не выгорать, да, может быть, советики.
Слушай, да, я согласна с тобой, что сейчас это везде используется это слово, где ни попадя, что выгорел там каждый день, я выгораю. Мне кажется, что, наверное, этот термин все-таки более какой-то глубокий, имеет под собой действительно какие-то яркие, не знаю, психологические симптомы, которые можно там даже диагностировать, наверное. А есть же такая история, по-моему, ну вот как раз в Европе, или где я слышала, что ты официально можешь прийти к работодателю и сказать, я выгорел, и тебе чуть ли там не на год в оплачиваемый отпуск тебя отправят. Ну, то есть есть такая проблема, есть вот такое решение, да, люди там за это даже платят. Но мне кажется, все-таки важно, и в том числе, понятно, креативщикам, конечно же, и всем вот профессиям творческим и так далее, но вообще всем людям по-хорошему научиться бы получше знать себя и получше знать, когда им нужно отдыхать, когда им нужно, не знаю, сколько им надо высыпаться, как нужно там вести какой образ жизни, чтобы просто не допускать вот совсем вот такого тотального выгорания с настоящими там психологическими проблемами и прочим. Потому что, ну, на самом деле, вот мы наблюдали там, как работают там те же, например, телевизионщики, да, некоторые киношники, там реально люди могут на несколько месяцев просто уйти, не знаю, в съемки и спать по 3 часа, и это нормально, и они даже между собой еще и хвастаются этим, что, блин, мы мало спали, какие мы крутые. Ну, то есть это, скорее всего, какие-то, ну, проблемы, наверное, человека, да, вот какой-то трудоголизм или еще он что-то хочет доказать кому-то. Но зачем, непонятно, да, то есть, ну, окей, потом будешь расхлебывать, не знаю, со здоровьем что-то или выгоришь, еще что-то будет с тобой не так. Вот, поэтому я, например, вот по себе могу уже точно сказать, что я тоже, конечно же, могла к себе применить термин, там, я выгорела, но просто, если так просто трезво посмотреть на вещи, если нормально спать, нормально отдыхать, не перегружаться вот нон-стопом, да, какими-то вещами, не знаю, там, следить за там, физической активностью, какая-то там, не знаю, психологическая там гигиена, если так можно сказать. Вот, и в целом можно жить нормально, можно ставить свои границы там в той же работе, понимать, когда ты включаешься, когда тебе надо выключиться. Потому что, ну, по большому счету, я вот буквально недавно столкнулась там вот с этой фразой популярной: «Ой, так хочется бросить все», и я вот столько раз думала, что я сейчас все брошу, а вот, а дальше ты что? Вот, ну, ты бросишь, и что? Дальше-то все равно чем-то надо будет заниматься, и, наверное, проще чем-то заниматься уже там, где ты уже хоть какой-то профессионал, и ты хотя бы понимаешь там, как все устроено, правила игры, чем ты будешь чем-то другим заниматься, но там будет вообще все непонятно, и это еще больше тебя вскроет, там, не знаю, проблем каких-то тебе надо будет решать. Вот, поэтому тоже не выход вот где-то убиться, решить все бросить, поменять, и в новом какая гарантия, что ты не выгоришь, если ты, опять же, не умеешь с собой обращаться, скажем так. Вот, есть такие у меня мысли.
Вообще, когда человек хочет все бросить, я не, ремарочка, что я не психолог, не психотерапевт, я просто сумасшедший у микрофона. Поэтому я считаю, что когда человек хочет все бросить, важно задать себе вопрос, что ты куда-то идешь, ну, во что-то новое, или ты от чего-то уходишь. Если ты от чего-то бежишь, то вот это бросить все, это, конечно, полная шляпа. Если ты, конечно, хочешь бросить все и реально там, не знаю, акробатом воздушным стать в цирке, ну, если у тебя реально, ну, почему нет, рискуй, завтра можно реально все закончиться, надо от жизни получать удовольствие. Но если мы говорим про как не выгорать, у меня есть четыре, конечно, великие фразы, четыре слова. Это осознанность, спортзал, безделье и мастурбация. Вот эти четыре слова, они как бы, ну, всеобъемлюще покроют ваше эмоциональное выгорание. Больше занимайтесь самоанализом, больше думайте, чтобы не было вот этого выгорания с корицей и капучино. Вот. Научитесь бездельничать, вообще ничего не делать. Научитесь ничего не делать. Иногда пару часов ничего не делания, они как бы, ну, реально разгружают мозги. Потому что организм, ну, ему выгодно ничего не делать. Если он долго ничего не делает, он как бы отдыхает. Просто в стену посмотрите, типа. Это можете назвать это медитацией, как угодно. Но спортзал и мастурбация я вас, думаю, учить не буду. Разберетесь там, все понятно.
Да, ну, кстати, бывает вот сложно ничего не делать. Особенно вот именно, почему-то у девушек я встречала чаще всего такую историю.
Да, я тоже такое видел. То есть я сижу, ничего не делаю, мне говорят, что ты делаешь? Я говорю, я ничего не делаю. Мне говорят, как это? Или типа ты говоришь, садись со мной, ничего не делай. И типа вот садится с тобой девушка и сидит такая так. Встанет, и, ну, это уже какое-то, может быть, есть такое модное тоже слово ОКР, да, может быть, это вот это, может быть, ну, уметь ничего не делать, это большое, большое, конечно, большой дар, да, это искусство, ничего не делание, это нужно уметь. Ну, и, конечно, ты правильно говоришь, высыпаться и кушать, это как бы, ну, само собой. Если не выспишься, бывает, вот ты не выспался, и тебе как будто вообще ничего не надо. Очевидно, интересная вещь, тебе кажется, вообще я это никогда не любил с сегодняшнего утра.
Вот я такой человек, если я не высплюсь, все, вообще я ничего не могу делать.
Да, извините. Это
вот. И в этом плане я, конечно, из-за этого очень сильно страдаю, ну, страдала. У нас были часто такие истории, когда смена длится там 20 часов, 24 часа, и ты уже просто ничего не понимаешь, и вот, конечно, приходишь после смены, и еще там дня 4 приходишь в себя, как после какой-нибудь там тусовки.
Смело, да. Такое. Это как это называется? Рабочее похмелье. Рабочее похмелье. Ты поработал, что-то классное вроде сделал, но потом несколько дней реально откисаешь, как будто бы от всех этих дел.
Да, да, реально. И причем я не сразу это поняла, что это так работает. Я это как-то опытным путем к этому пришла. Не после первой смены.
Это стильная перебивка.
Перебивочка. Такой вот у меня есть вопрос к тебе. Он такой, может быть, теорией заговора пахнет, может быть, он немножко футуристичный, но мы сегодня говорили про, сейчас вы говорили про выгорание, про то, что возможно бросить все. А как тебе кажется, развитие искусственного интеллекта не заставит ли вас, креативщиков всех, остаться без работы? Как ты думаешь? Не придется ли нам все бросить не по своей воле?
Ну, я думаю, точно не на нашем веку. Но, если честно, я буду дико счастлива, если он заменит вот эти вот съемки сложно сочиненные, сложно постановочные, с вот этим диким стрессом, и когда ты пытаешься всех этих 150 людей скоординировать и показать им, куда надо что делать, ставить. Если это можно будет делать с помощью искусственного интеллекта, я вообще просто буду супер рада. Я уверена, что найдем, чем еще заняться, помимо этого. Но мне кажется, мне нравится эта история. Я, если честно, сама очень хочу в это как-то погрузиться, поизучать, посмотреть, как это все работает, попробовать какие-то штуки, фишки. Мне кажется, это в чем-то может очень сильно упростить. Например, там, не знаю, иногда читаешь какой-нибудь сценарий и думаешь, боже, как это снять, это же вообще там непонятно, как это все сделать там. А тут, пожалуйста, вот тебе любой креативный какой-то, не знаю, безумную идею можно все будет реализовать, пожалуйста, нет никаких ограничений. Мне кажется, это классно. И посмотрим, что будет за качество, как это все будет выглядеть, но я вообще склоняюсь к тому, что это должно как-то войти в наш продакшн, в нашу жизнь, это все облегчить.
Я тоже думаю, что будет все классно, и в целом это облегчит нам жизнь. И, конечно, это уберет профессии всякие, типа кассиров, может быть, еще какие-то. Но я думаю, в конце будет все хорошо. Если произойдут какие-то коллапсы искусственного интеллекта, то мы всегда сможем сделать робота в виде накачанного австрийского бодибилдера и отправить его в прошлое, чтобы он убил этого Сару Коннор. Поэтому все будет нормально.
Да.
Стильная перебивка.
Перебивочка.
Волей-неволей подкаст получился такой, знаешь, как будто бы двое коллеги обсуждали и наставляли молодого специалиста. То есть у нас получился подкаст от креативщиков для креативщиков, мне кажется.
Да, тут должна быть реклама какого-нибудь курса.
Да, ссылки в описании, сукины дети, подписывайтесь. Вот, на самом деле, я это к чему веду? Потому что в конце я как бы, ну, прошу там попрощаться, как-то развернуто гостя, что-то сказать там дорогим самцам и самочкам, вот. И поскольку у нас такой интересный профессиональный подкаст получился реально, то есть, ну, мне реально было интересно поспрашивать тебя. Ты классная, у тебя классные волосы лежат, вот весь подкаст, это очень многого стоит, то есть вот эти такие волосы укладывать. Я длинную бороду носил, я знаю, что это такое. Вот.
Спасибо.
Значит, у тебя классный продакшн, вот, ты интересно отвечала, ты сама по себе красивая девушка, вот, это как бы, ну, в совокупности.
Спасибо.
Быть красивой девушкой, хорошим бизнесменом, художником, это сложно, вот, поэтому я бы хотел тебя попросить в прощании, в каком-то финальном слове, что-то попрощаться с нашими дорогими самцами и самочками и вот сказать им, как стать такой же вот классной, как ты. И, может быть, кто-нибудь еще, вот как вот стать таким классным, вот какие-то финальные напутствия, но такие какие-то, видимо, профессиональные они должны быть, потому что мы вот в таком контексте сегодня много разговаривали.
Так, да, слушай, ну ты такой прям ответственность на меня как будто такую...
А это такие как будто, да, расстрельные какие-то как будто бы, на прощание, что скажешь, то есть вот так вот.
Да. Слушай, да, спасибо тебе большое за комплименты, мне очень приятно, не скрою. Да, что бы я пожелала и что бы я рассказала? Ну, во-первых, это не бояться идти к своим каким-то мечтам, к своим амбициям, что иногда совсем непонятно, куда ты придешь, но если есть желание идти, надо пробовать, надо ничего не бояться. Еще очень посоветую, дружите с людьми, дружите с теми, кто вас окружает, налаживайте классные связи, хорошие отношения, это тоже очень все помогает в каком-то дальнейшем, не знаю, пути, и это не всегда тоже очевидно, это бывает очевидно, ну, понятно уже потом, спустя какое-то время, что, блин, на самом деле люди вокруг тебя, и которые встречаются на твоем жизненном пути, все очень классные, очень важные, и есть всегда у кого чему поучиться. Смотрите вокруг себя, набирайтесь опыта, и не бойтесь, наверное, ответственности, потому что по-хорошему ответственность — это по большому счету свобода. Это то, что делает тебя на самом деле взрослым. Ты можешь сам выбирать свой путь, сам придумывать способ, как к нему, не знаю, по нему пойти. Вот, это круто. Ну и, конечно же, я еще очень посоветую, конечно, про психологическое здоровье обращать внимание. Вот этот стресс, вот эти все вещи, которые могут мешать вот на пути, тоже можно с этим работать, можно стараться это как-то убирать. К счастью, сейчас для этого есть все. Есть куча инструментов, есть куча возможностей, чтобы быть максимально счастливым, максимально, не знаю, успешным. Есть куча возможностей чему-то учиться, пробовать. В общем, надо всем пользоваться.
Стопудово. А смотри, мы иногда с гостями я предлагаю, я, ну, периодически даю какое-то домашнее задание. Его наверняка никто не выполняет. Вот, все, наверное, распиздянчают, но я периодически даю какие-то домашние задания. То есть я говорю, придумайте что-нибудь, там, сходить в кино, то есть такие задания. Вот последний гость, например, говорила, вот, запишите все свои там дела на листочек, и они у вас уйдут из головы, вот такое задание. Или там, напишите все свои заебы. Вот, может быть, у тебя есть какое-то прикольное задание в голове?
Так, ну вот, наверное, может, из последнего, что я встречала, тоже прикольная тема, это выписать тоже на листочке все вещи, которые тебя вдохновляют, которые дают энергию. И потом посмотреть на это и вообще понять, как часто я это делаю. И если вдруг это не часто, то, собственно, пойти и сделать хоть что-то.
О, классное задание. Я от себя тогда, знаете, что накину вам, самцы и самочки? Вот Марина сказала, что знакомьтесь с людьми, и я вот вам, знаете, что скажу? Я вот очень люблю small talking такой, да, то есть я в лифте люблю потрещать, я очень люблю с бомжами тусоваться, вот бомжи идут, да, и мелочи, и я такой, о, что ты, как ты, и постою, поболтаю, бомжи очень интересные люди, вот. И я, в общем, такое тоже маленькое задание вам дам. Если даже не познакомиться с человеком, да, то зацепитесь языками, сделайте себе говорливую неделю. То есть вы пользуетесь общественным транспортом. Потрещите на остановке с кем-нибудь, просто обсудите погоду, почему маршрутки редко приезжают. То есть, ну, старайтесь, конечно, много не ворчать, а скорее просто поболтайте, обсудите все, что можете, и тогда увидите, сколько вокруг классных, интересных людей.
Да, так и есть.
А я рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, подкаст о наболевшем. Марина Тамарова. До новых встреч.
Всем пока.